«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. В гостях у нас историк Дмитрий Рублев, автор книги «Российский анархизм в 20 веке», которая только что вышла в свет. И мы продолжаем беседу о судьбах русских анархистов уже во время революции гражданской войны. Собственно, вот октябрь 17 года. Можно ли сказать, что без участия анархистов большевики бы в Петрограде и Москве не победили?
Ну, я бы так вопрос не поставил, без участия других политических сил. Угу. Так?
То есть, это была такая коалиция переворота?
Конечно, конечно, коалиция. Это даже не большевистский переворот, а леворадикальный. Леворадикальный. Потому что были регионы, где большевики были на вторых ролях, например, и так далее. Соответственно, что происходит? В Петрограде анархисты активно большевиков поддерживают. Особенно-то поддержка была важна в Кронштадте, где они были, так сказать, второй по силе политической партии. В первую очередь они возглавляют вооруженные отряды. Значит, это отряд шлиссельбургских рабочих, там Иустин Жук, который становится уже к тому времени красным директором завода, фактически комиссаром завода, порохового завода, производящего, так сказать, взрывчатку, порох. Это отряды матросов Балтийского флота. Здесь Анатолий Железняков, Берг, Эжен Августович, один из матросов, анархист тоже. Затем Ефим Захарович Ярчук, депутат Кронштадтского совета, который тоже возглавляет эти матросские отряды. И вот они вместе с большевиками осуществляют переворот. В состав Петроградского ВРК входит несколько анархистов. Акашев Константин Васильевич такой был, анархист-коммунист. Летчик, боевой летчик, который успел во Франции повоевать. Имел диплом авиашколы в Милане. Вот. Он был комиссаром артиллерийского училища и, собственно, сумел дипломатическим путем добиться нейтралитета юнкеров училища. Они отвели свои батареи от Зимнего дворца. До сих пор некоторые исследователи пишут, что если бы батареи были, то, возможно, они прямой наводкой бы открыли огонь по осаждавшим дворец. Но, правда, в ответ на это стали бы стрелять корабли Балтийского флота, а тут вот уже что было бы предположить трудно, да? Наверное, было бы всем не очень приятно. Вот. Но, во всяком случае, вот такая роль была его. Потом Шатов входил, опять-таки, известный тоже анархосиндикалист.
Американский, да?
Да, он был активистом организации «Индустриальный рабочий мир», пожил в США, до того, так сказать, активно действовал в России. Уже был довольно известен среди анархистов. Эмма Гольдман его хорошо знала, она потом вспоминала о нем. Его называли Билл в США, Билл Шатов. Вот. Он, значит, потом Блейхман, такой известный оратор в Кронштадте, в Петрограде, который и в апреле играл большую роль, и в июльских выступлениях особенно, все время всех призывал к восстанию, пламенный бунтарь. Такой вот, понимаете. Затем, кого еще можно вспомнить? Ярчук, тот же самый Ярчук. Ну, иногда называют Другова, Федор Павлович Другов, будущий заместитель Дзержинского по ВЧК и так далее.
Скажите, а какое было отношение к учредительному собранию? Ведь власть захватывали под лозунгом проведения срочных выборов в парламент, так сказать.
К учредительному собранию негативное было. Выдвигались лозунги, почти помню цитату наизусть, значит, учредительное собрание стремится к тому, чтобы набросить новую удавку, новую петлю на шею рабочего класса. Дало учредительное собрание. Вот. Антипарламентаризм играл большую роль. Конечно, они против были категорически. Хотя, вот интересный факт, если мы говорим о том, что было до июльских событий даже, то некоторые местные организации небольшие в своих листовках наоборот призывали содействовать выборам учредительного собрания. Вот в Енисейске была какая-то анархистская организация.
В общем, анархистский плюрализм.
Тоже было. Ну, конечно, Кропоткин, в общем-то, был за выборы в учредительное собрание. С ним тоже смешная история была. Вот он едва ведь не стал премьер-министром. Его племянница Половцова вспоминала, что после июльского восстания к нему Керенский приехал и стал уговаривать составить кабинет министров. Это означало возглавить правительство. Вот так публикатор этого документа Ярослав Викторович Леонтьев трактует эту ситуацию. Кропоткин наотрез отказался, сказав, что он забыл, что я анархист вообще-то. И хотя я и против того, чтобы нагнетать ситуацию, но все-таки вот не пойду на такое. Да? И это известная была ситуация. Вот. Кропоткин был за выборы, учредительное собрание, поскольку он, скажем так, в чем была проблема Кропоткина? Он не видел каких-то перспектив для строительства анархического общества в России. Поэтому он считал, что сначала нужно строить демократическую федеративную республику. И в 17-м, отчасти в 18-м году он активно эти идеи продвигает. Пропагандирует федерализм, Швейцарию, Канаду, США пытается рассматривать под этим углом.
Ну, видимо, соратники его не очень одобряли.
Соратники не одобряли. Категорически. Соратники, ну, соратники даже очень умеренные, как Александр Моисеевич Атабекян, говорили, что учитель, оставьте все это, возьмите наше знамя, наконец, что вы тут такое делаете, и так далее, и так далее. Ну, вот, разные школы, разный взгляд, разные подходы, разный опыт.
Скажите, разные а в ВЦИК к большевикам, ну, в Совнарком, значит, я вроде помню,
что никто не входил,
а в ВЦИК какие-то анархисты входили?
Очень интересно, да, входили. Там была фракция анархистов-коммунистов. Это зима 18-го года примерно. Тогда она образуется. Ее основателями были Александр Ге, отчасти Аполлон Андреевич Карелин, конечно же. Эта фракция была наблюдательной, совещательным голосом. Они не считали, что они будут участвовать в голосовании, просто будут доводить позицию до широких масс. При этом эту позицию многие не поддерживали. Большинство анархистских организаций относилось к этому категорически негативно. Были отрицательные отзывы в отношении Карелина. Их называли анархистами-шкурниками, анархистами-парламентаристами, полугосударственными коммунистами. Такие были эпитеты, которые, значит, продались в нарком, стали марионетками в его руках. Много было таких высказываний. Почему, собственно, Александр Ге, хотя иногда его так позиционируют, как чуть ли не одного из теневых лидеров там, анархизма российского, ничего подобного и близко не было. Очень сильно его не уважали многие вот за это все.
Ну, а что такое «Черная гвардия»? Вот, я знаю, что у вас еще книга на эту тему подготовлена. Да? Вот что это такое, что привлекло ваш интерес?
Ну, книгу готовит издательство «Commonplace». Сейчас даже такой краундфандинг объявлен, сбор средств на эту и другие книги. Желающие читатели могут ее предзаказать через сайт Планета.ру. Уж извините, что я озвучиваю. Да?
Почему
вот.
Нет?
Вот. Ну, слушатели имеют право знать, раз ему интересно. Что касается «Черной гвардии». Значит, очень интересно. Образуются боевые анархистские дружины. Первые попытки их образования относятся уже к событиям вокруг дачи Дурново. Когда вооруженные люди там находятся, защищают это помещение, вместе совершают налет на тюрьму Кресты во главе с Марусей Никифоровой, знаменитой в том числе. И в 17-м году в разных городах они создают свои организации, получают оружие. Многие потом участвуют в боях на фронтах гражданской войны очень активно. В Сибири, например, в Иркутске «Черная гвардия». Там Нестор Каландаришвили появляется тогда, другие командиры. Даже некоторые носят черную звезду на фуражке и на рукаве вместо красной. Но название больше связано с московскими анархистами. Здесь образование «Черной гвардии» относится к зиме 18-го года приблизительно. В это время окончательно это название закрепляется. Зима-весна. Они в основном занимаются захватом особняков.
И экспроприациями.
С экспроприациями сложнее. Экспроприация в прежнем виде, какая была, практиковалась в начале 20 века, в это время не одобряется.
Ну, то есть, по банкам там.
Нет, это не одобряется. Уже не одобряется. И они, более того, открещиваются от таких актов официальными заявлениями. Но тут, как говорят, квартирный вопрос москвичей испортил. Им очень долго не давали анархистам в Москве помещения. Вот сам я эти мандаты все видел, они бомбили усиленно, что, ребят, нам собрание надо где-то проводить, там, типографию устраивать. Вот вы всем даете помещение, дайте нам тоже нормальное, да? Какое-нибудь здание одно хотя бы.
А большевики уже чего-то конкурентов.
Ну да, они большевики, причем меньшевики, СССР, это еще до октября было все. Uh-huh. Но если в Петрограде просто занимали там дачу Дурнову, да, и все. Правда, с разрешением местных властей тоже. Они все-таки разрешили. И там не только они были. А то вот здесь вот ситуация была такой. И уже после этого они начинают захватывать здание уже прямо в процессе Октябрьского переворота. Сначала газету захватывают, типографию, да, где печатаются некоторые газеты, так сказать, «Фонарь», там еще другие московские издания. Их оттуда выбивают юнкера потом, обстреливают из миномета это здание, и там бой идет. Ну, а дальше захват зданий идет.
Что они забрали-то себе?
А, какие здания? Очень интересно. Вот если сейчас театр Ленком. Тогда это было купеческое собрание. Да, это вот зима как раз 18-го. Там дом анархия возник. Не дом анархии, как она говорит, дом анархия. Там, значит, располагалось общежитие анархистское. Там располагался штаб Черной гвардии какое-то время. Там располагался офис, как сейчас сказали бы, Московской Федерации анархистских групп. Редакция газеты «Анархия», издательство. И заодно еще и пролетарский театр, которые организовали молодые художники. Там, так сказать, авангардисты были. Малевич, Ган, Родченко приходили туда, проводили занятия с рабочими, с анархистами. В газете «Анархия» целый раздел творчества им принадлежал такой. Да? Вот. Еще какие издания? Значит, вот знаменитый, вот тут недалеко, около Арбатской, вот этот знаменитый мавританский особняк Морозов тоже там были. Там пытались художественные музеи они устроить с участием вот этих художников. Такой был проект. Значит, дальше, здесь же недалеко, посольство Кипра находится. Вот не помню, чей особняк уже запамятовал. Да? Там группа независимых сидела. Она так немножко скандально была известна. Что еще? Дворец Рябушинских, тоже неподалеку. Есть версия даже, что дом Маргариты знаменитый.
Ну, то есть, в общем, вариантов, они выбрали вполне такие приятные для жизни помещения.
Индонезийское посольство и даже современное здание прокуратуры Москвы за Москворечье, на Новокузнецкой улице. тоже они там находились. Вот, много зданий. Но это же, понимаете, с одной стороны, они хотели там устраивать что-то вроде сквотов анархистских, да, общежития, коммуна. С другой стороны, проводить собрания. Действительно, культурные мероприятия там проводились. То есть, версия, что там были притоны разврата, так сказать, пьянства сплошного. Ну, это иногда имело место быть в отдельных случаях. Но все-таки это не так было распространено.
Такие но большевики их обвиняли в том, что они связаны с организованной преступностью.
Обвинения были, значит, случаи имели место быть периодически. Вот я сам в книге привожу историю с бандой братьев Липковичей, которые внедрились в самарский партизан. Отряд, который жил как раз вот где-то в районе Арбата, располагался. Совершили 9 крупных ограблений, убийства совершили, крупные суммы денег украли, потом, так сказать, были расстреляны. Но что самое интересное, вот кого расстреляли за бандитизм из арестованных 12 апреля анархистов при разоружении, 12 человек, половина или даже больше половины члены этой банды. То есть остальные это какие-то очень случайные люди, и далеко не все из них вообще к анархистам имели это отношение. Понимаете, тоже известный факт.
Ну, а почему анархисты стали вот такой тоже мишенью для большевиков? Первые, так сказать, когда они подумали, анархисты говорят, вот они с нами как с конкурентами расправляются.
Ну, объясняю. Причина очень простая. Представьте себе, значит, существует вот это большевистское, так сказать, правительство большевистское, левоэсеровское. Левоэсеры, правда, ушли уже, да?
Переехало в Москву, кстати.
Оно в Москву переезжает из Петрограда, а здесь есть боевые отряды анархистов, которые сотрудничают с местными властями. Кстати, вместе они обыски проводили, уголовников арестовывали, приводили тоже. Не надо думать, что вот там уголовники были сплошные. Нет. Правда, иногда бесконтрольные экспроприации проводились, но при этом ситуация улаживалась, урегулировалась. И сами анархисты этих экспроприаторов порой даже и задерживали, и приводили, да? Выводили из зданий. Вот, и разоружали. Такое тоже было. Ситуация, скажем так, установления некой легитимности, понимаете? Кто имеет право на насилие? Государство или различные политические силы? Анархисты рассматривают создание Черной гвардии как шаг социальной революции. Рабочие когда-нибудь поднимутся, они будут организовывать, так сказать, новое общество, а мы их тогда поддержим. Кроме того, все же ожидали чего? В России ситуация неспокойная. Борьба с контрреволюцией, да? И анархисты хотят с ней бороться, создавая отряды. И большевики опасаются.
Ну, у них ВЧК уже есть.
Есть, в том-то и дело, им не нужна эта сила конкурирующая. Зачем? А вот представьте, придется репрессии против анархистов проводить. А они, у них отряды есть, они не дадут. А вот 6 июля было бы, была бы Черная гвардия, как бы она сыграла? На чьей бы стороне она выступила, да? Тут надо иметь в виду и психологический фактор. Большевики ведь пришли к власти в огромной стране, они у власти очень недолго. Они не совсем понимают еще, что с этим делать. Вот чего ожидать? И страх некоторый возникает. Во многом, кстати, вот эта склонность к террору, она порождена ведь и страхом тоже. Психологической неуверенностью в своих силах и возможностях. Да?
Ну, то есть, они боятся и контрреволюции, и конкурентов,
конечно, слева. Да, опасаются. И опять-таки, международное признание. Ведь если почитать мемуары Локкарта, Жака Садуля, вот книгу Евгения Юрьевича Сергеева, историка, большевики-англичане, вот его знаменитая, да, огромный
да,
том по материалам. Да, архивы британской разведки, дипломатии. Большевики ведут дипломатическую игру. И тут возникает вопрос, а вот у вас ребята-анархисты легально действуют, и у них тут отряды в Москве, а тут посол Мирбах должен приехать в Москву. И как раз его приезд совпал с этой операцией, что интересно. Это отмечали некоторые даже авторы. Вот Мельгунова Степанова в своем дневнике писала об этом. И даже германский дипломат фон Ботмер, который сопровождал Мирбаха, тоже обратил внимание.
Кажется, операция прошла успешно для большевиков.
Конечно, успешно. И потом она вызвала, была директива НКВД, Народного комиссариата внутренних дел в регионы, где тоже операции стали проводить. Вот весна-лето – это антианархистские операции по всей стране.
А большевики с левыми эсерами здесь были солидарны?
Значит, интересно. Очень интересная ситуация. Единственная партия, которая поддержала анархистов безоговорочно в тех случаях, это эсеры-максималисты были. Даже их разоружали вместе, в Ижевске, например, в Воткинске. В Самаре их тоже разоружали. Левые эсеры очень интересно. Официального заявления партии нет на эту тему. Но в официальном органе партии левых эсеров публикуются без комментариев официальные все документы по этой операции. То есть официальная точка зрения проводится на ее страницах. И вместе с тем появляется заметка, так не заметка, статья в одной из колонок, где вот критикуются другие партии, организации, фактически, может, статья официальная, потому что это как редакционная в какой-то мере. И там говорится, что вот вы вот тут протестуете против разоружения, да вы сами виноваты, ребята, вот вам надо очиститься от того, что вы вот то все пятое и десятое. Ну, то есть, фактически подтверждается обвинение в бандитизме, да, таким образом, и так далее, что вот вы вашими обвинениями разрушаете Единый революционный фронт. Вот так вот. Значит, в городе Бузулуке, например, где было разрушение, тут я на труды историка Старикова ссылаюсь, да, специалиста по Поволжскому вот этому социалистическому движению, он пишет, что там левые эсеры поддержали разоружение. Да. А вот, например, когда дело дошло до репрессий против анархистов и максималистов в Самаре, вот тут местная организация левых эсеров выпускает заявление с протестом. То есть, вот очень интересно. Но, во всяком случае, анархисты потом писали, вот, ребята, 6 июля, а вот сами-то вы видите, к чему пришли, да? Что в итоге-то? Вы нас не поддерживаете, а вот вас потом самих тоже так же. И оказались правы, да?
А вот вы описываете проникновение сторонников Савенкова в анархистские организации. Может быть, в этом была причина, что чекисты заинтересовались анархистскими вот
понимаете,
базами?
Об этом постфактум писали и заявляли. В принципе, подозрения о внедрении белых, вроде бы, они даже еще до того возникали. Хотя, какая-то такая мутная была информация. Но, что интересно, никакого подтверждения того, что были задержаны белые во время операции, нет. Нет. Если вы помните, знаменитое письмо полковника Эрдмана было, одного из организаторов Савенковского подполья Дзержинскому, с налетом провокации такое, о котором иногда пишут как о достоверном документе, все подтверждающем. Но, что интересно, сам Дзержинский, несравненно более других информированный о том, что из себя анархисты тогда представляли, оставил на этом письме резолюцию. Бред сумасшедшего. Наверное, болен сифилисом. Емельян Ярославский тоже написал, что бред. Видимо, не только потому, как полагает публикатор документа Александр Иванович Колпакиди, что он бил по большевикам, ведь Эрдман внедрился в военконтроль.
Это контрразведка.
Да, он внедрял своих людей.
Военная.
Да, и якобы чуть ли не в ЧК, и в органы военного командования. Да и помните, генерал Носович, история, который тоже работал, да, в составе командования, да, командной должности занимал. И саботировал все. Вот. Работал на белых. Много было таких агентов-то. И двойных, и тройных, и так далее. Тоже. И, соответственно, не только в этом дело, а в том, что привлечение действительно есть. Потому что, когда мы читаем его документы, ощущение, что все он держал в своих руках и так далее. Но сопоставляя с мемуарами других белых подпольщиков, ну, Клементьев был такой известный, да, полковник Гиацинтов, там кое-что там знаменитый народный социалист Виленкин рассказал Пешехонову, однопартийцу, да, в тюрьме. Все, конечно, надо проверять, понимаете, степень достоверности не очень высокая. Полковник Гоппер, кстати, оставил воспоминания. Мы видим, что на самом деле это влияние было не столь серьезным. То есть, они там были в особняках какое-то время. Был дом Лева знаменитый, вот напротив Аргаспи, он находится в переулке, да, Столишниковом, где вроде бы концентрировалась их значительная часть. Там Эрдман находился. Но вот кто-то в группе «Ураган» был внедрен. Но вот сколько их было на самом деле, это сказать трудно. Точных данных нету. Судя по всему, не так много, как описывают. судя по всему, скорее как перевалочный пункт. Они использовали некоторые особняки. Там какое-то время жили, потом уходили. Некоторые потом переходили в московскую милицию служить. Есть такие данные тоже. То есть, вот так. Влияние какого-то сильного не наблюдается, но при этом видно, что агентура пыталась работать. Как и везде. Как и в военконтроле, как и в ВЧК, как и в Красной армии формирующейся, понимаете?
А сколько было вообще арестовано в результате этой операции?
Арестовано я насчитал 562 человека. По тем спискам, которые мне достались в архиве Московской области. В Центральном государственном архиве Московской области.
Но постепенно большинство выпустили.
Да, большинство выпустили. Несколько десятков было опознано. По разным данным, 50 или 40. И то, значит, среди них некоторые были опознаны ошибочно. Как вот Ходунов, известный анархистский деятель. И то есть материалы вот опознаний. Свидетельства об опознаниях, которые в газетах публиковали журналисты. И там прямо писали, что женщина подошла, говорила, он, а вроде бы и не он, а я и не помню, может и не он. То есть, вот такие. И вот на основании этих опознаний тоже людей арестовывали. Вот. Поэтому вот сведения про 90, там, про 80%, как иногда публикуют, что там официальное заявление товарищей, что среди них 90, 80% это люди с уголовным прошлым, не подтверждается. Это была пропаганда, не более того.
Понимаете? Хорошо, если говорить о вот еще одном сюжете 18 года, это «Брестский мир». А какова была, опять же, позиция анархистов и их основных лидеров?
Позиция была негативной резко, хотя местами были вот со стороны Гордина такие... осторожные мысли о том, что ну а что их осуждать, они, в общем, по своей логике действуют. Да? В основном негативное. Брестский мир рассматривался как мир грабительский, требовали революционной войны, как и левые эсеры, как и эсеры-максималисты. Ну, собственно, все левые, кроме большевиков, были против этого мира. Вы же помните позицию эту. Анархисты тоже. Александр Гева в ЦИК активно выступал. В газете «Анархия», а нет, «Анархия» тогда не выходила, «Голос труда» выступали против. Скорее, там была близка позиция Троцкого. Вот.
Ни мира, ни войны.
Ни мира, ни войны, да. Мы явочным порядком объявляем мир, ведем пропаганду по разложению солдат противника, братаемся. Если надо, засылаем пропагандистов в тыл врага. Если Германия, так сказать, будет настаивать на своих условиях, мы ведем партизанскую войну, формируем революционную армию и так далее. Собственно, они же все на Украине потом и воевали.
Просто, вот я как раз про Украину Германии. Хотел спросить, которая в этот момент является самостоятельным государством. Там возникла вот эта группа НАБАТ. Что это такое было?
Это не группа. Сначала инициативная группа анархистов Украины НАБАТ в Курске. Среди иммигрантов, анархистов, ушедших с территории Украины в Россию. Ну, поскольку Украина формально была независимым государством, даже вот советская Украина, да, то все-таки мигрантов, назовем так. А, про УНР я не говорю и вовсе. Да, понятно, что независимым они себя считали, и это верно. А, что касается, значит, НАБАТа. Они образуют в Курске вот эту конфедерацию анархистов Украины НАБАТ. Это осень 18 года уже. Объединяют группы, действующие на территории Украины, в Украине, да, и их делегаты принимают такую программу единого анархизма, как тогда называли, как ее позднее, в 20-е годы называли в эмиграции анархического синтеза. Вот, значит, индивидуализм, синдикализм как стратегия, индивидуализм как философия и стратегия повседневной жизни человека, некая культурная позиция, и вот коммунизм как цель. Безгосударственные. Это вот три кита, на которых эта теория базируется.
А ключевые фигуры?
Ключевые фигуры. Всеволод Волин, Всеволод Михайлович Эйхенбаум, настоящее имя, фамилия, отчество. Арон Давидович Барон. Вот, кто еще? Марк Яковлевич Клаванский, псевдоним Марк Мрачный, очень известный. Кстати, позднее друг Эриха Фромма, известный психоаналитик, уже в США, где он эмигрировал. В Институте еврейских исследований в Нью-Йорке есть даже его фонд отдельный, где его рукописи на идиш лежат. Вот, очень яркие личности, на самом деле, стояли во главе этого движения. Но можно еще добавить разных людей, ну, я думаю, что трех этих фигур хватит.
Ну, то есть, они устанавливают связи фактически с партизанским вот этим украинским движением,
да,
и с Махно, наверное.
С подпольными группами. С Махно интереснее. Не сразу связи НАБАТ установились. Позднее. Все-таки когда он уже создает вольный район. У Махно были связи с разными силами, с левыми эсерами очень сильные. Он даже одно время, они даже считали, что он им подчиняется. Вот. А, ну, он мог и признать, так сказать, руководство, ничего странного тут не было. Взаимодействие все со всеми там. С большевиками связи, с местными анархистами. Сам Махно анархист, и вот анархически настроенные партизанские командиры составляют ядро его отряда, да? Ядро его этой группы. Естественно, они пытались влиять на повстанчество очень активно. Причем они сами отказывались от создания чисто анархистских формирований в тот момент. На батовца, на рабочее движение, на профсоюзы, на кооперативы и так далее. К советам отношение было осторожное. Считалось, что советы – это государственная структура. Нужно создавать вольные советы рабочих организаций, которые вот придут к революции. И они были, в отличие от многих анархистов, которые в России действуют в это время, противниками переходного периода. Непосредственная борьба за безвластное коммунистическое анархическое общество. Да, да. Эта вот позиция была у них.
Ну, а вот на территории России, собственно, можно ли сказать, что анархисты раскололись на таких советских и антисоветских?
Сложнее, значит. По поводу антисоветских сложнее. Были тоже три позиции, на мой взгляд. Первая позиция – это даже четыре. Даже советские анархисты, они тоже были не едины. Были анархо-большевики среди них, которые полностью безоговорочно поддерживали линию ВКПБ. РКПБ, извините. А потом в нее вступили. Гроссман, Рощин, знаменитый журналист, публицист, бывший теоретик чернознаменцев, вот этих наших безмотивников. Значит, Шатов, Билл Шатов, который милицией в Петрограде руководил одно время. И вот, и вместе с товарищем Сталином организовывал оборону Петрограда от Юденича. Потом Сталин за него даже заступился, когда Шатова за какие-то злоупотребления по службе хотели судить. Вот. Шатов, значит, он же один из лидеров в Дальневосточной республике потом был. И, будучи анархистом, возглавлял даже большевистскую фракцию в правительстве ДВР. Создавал госполитохрану спецслужбы ДВР на Дальнем Востоке. Вел переговоры с японцами. Военным министром был там, министром путей сообщения. Такая фигура. Да? И до 24 года считал себя анархистом. На минуточку. Да? Ничего, ничего не мешало. Кто еще? Илья Моисеевич Гейтсман. Видный сибирский анархист тоже. Такой же примерно был человек. Герман Борисович Сандомирский. Но тут с ним сложнее. Все-таки он так себя не называл. Советские анархисты. Значит, это вот Аполлон Андреевич Карелин. Всероссийская федерация анархистов-коммунистов. Сандомирский. Некоторые анархосиндикалисты. Также. Они считали, что необходимо поддержать большевиков. Большевики – это меньшее зло. Они ведут прогрессивную политику. Они ведут к тому, что, так сказать, государство будет ликвидировано, заменено советами после завершения гражданской войны. Они наносят удар частной собственности и так далее. То есть, такая эволюционная модель. Тут же можно назвать братьев Гординых знаменитых и очень экстравагантных таких, которые вот тоже самые большевика говорили. Хотя сам Карелин себя, например, советским анархистом не считал, не любил, когда называли. Вот. Даже, значит, дальше шла категория таких оппозиционных анархистов, которые критиковали советскую власть, критиковали большевиков, но при этом считали, что да, нужен единый революционный фронт против белых. Это вот Московский союз анархистов, синдикалистов, коммунистов. Он, собственно, Московская федерация анархистских групп такой же была в 18 году. Значит, союз анархо-синдикалистов «Голос труда» в какой-то момент.
Но это легальная организация.
Да, легальные. Да, легальные. Даже набатовцы в какой-то период тоже этой линии придерживались. В какое-то время. Небольшое, правда, сравнительно. Вот большинство анархистов вроде бы придерживалось этой линии. Этой линии. Но при этом они не доходили до крайности вот анархо-большевизма и вот от советского анархизма дистанцировались. Другие, значит, анархисты подполья выступали непосредственно с позиций антибольшевистских, самых радикальных. Подо террора, вооруженного восстания, пропаганды какой-то активно и так далее, и так далее. Да? Участие в крестьянских, повстанческих движениях и прочее. Ну, здесь я бы не стал мешать течение. Скорее, такая радикальная антибольшевистская тенденция, куда и Махно входил в какие-то периоды. Да,
ну, когда его объявляли вне закона.
Да, 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 конечно, конечно. Вот. И Махно, и Рогов, Федерация анархистов Алтая, когда восстание, вот эта Роговщина началась там тоже. Значит,
Но и взрыв в Леонтьевском переулке.
Да, конечно, конечно. В Леонтьевском переулке, экспроприации в Туле, в других местах. Иногда они с максималистами объединялись тоже в своих действиях. Но при этом вот третье течение, вот это умеренно антибольшевистское, радикально антибольшевистское, они, конечно, иногда сотрудничали. Там были заметны некие вот между ними контакты. И финансовая помощь от экспроприации какая-то, скорее всего, шла кому-то. То есть, вот это было. Это можно даже заметить.
Можно ли сказать, что вот это махновское государство, его нельзя назвать, махновское движение, сыграло важную роль там, в победе над белыми, над Деникиным?
Ну, с государством интересно. Я исходил из чего? Что это такая вот диктатура, военная диктатура, которая стремится к своему отмиранию. Действительно, он все время предлагал: мы армия, мы ничего не делаем. Давайте вот конференции создаем, съезды, и вы будете решать, как вам все строить. Кстати, это удалось действительно в Александровске, в Екатеринославе, в Гуляйпольском районе удавалось проводить. Вот. Поэтому, скорее, вот такой симбиоз военной какой-то демократии, военной власти, диктатуры, вот с такими попытками вести самоуправление широкой общественности. Да? Значит, еще раз, вопрос можно?
Ну, по поводу роли в победе.
Извините, ради бога, в победе, конечно. Роль была значительной, поскольку мы помним, что происходило летом, осенью 19-го года. Армия Деникина наступает, значит, Деникин рвется к Москве, махновцы отходят на Западную Украину, и по Думанию, развернувшись, они наносят удар по войскам генерала Сващева. В этот момент махновцы достигают и перевеса определенного, прорывают оборону на самом незащищенном участке и дальше двигаются вот по территориям, где у белых войск недостаточно.
Но они фактически до Азовского моря двигаются.
До Мариуполя, под угрозой Таганрог, где Антон Иванович Деникин в это время находился даже. Вот. Ну, взять они его не взяли, конечно. Ну, вот. Кто-то в Крым даже прорывается на какое-то время вроде бы. Мелитополь захватывают Никополь, в районе Днепра, Екатеринослав, Александровск, вот эти города образуют.
То есть, такая дезорганизация тыла.
Да, вот дальше там разные версии, было название, не было. Но вот такой современный украинский исследователь Виктор Анатольевич Савченко, он вот у него книга такая есть: Южно-Украинская безвластная федерация. Вот. Такое без государства. Полуанархическое общество. Вот они пытаются создать на этой территории. И дезорганизация тыла белых в значительной мере. Да, это вот их заслуга. Ну, так же, как, собственно, зеленых партизан на Кубани и в Причерноморье, помните, тоже. Так же, как партизан анархистов и других в Сибири. Да?
А вот о Сибири, кстати говоря, там были фигуры, равные по масштабу Махно?
Ну, вот по масштабам Махно не было, видимо. Если бы были, наверное, была бы сибирская махновщина, а так была только Руговщина на Алтае, которая была по времени менее продолжительной, вот, хотя и прогремевшей в тот период. Но
это Рогов, который разграбил город Кузнецк, по-моему?
Ну, вот, во всяком случае, да, есть такая версия. Правда, там идут дискуссии. Я, например, вот тут очень в своей книге, так сказать, к этому отнесся с меньшим доверием. Вот. Хотя я склонен полагать, что, наверное, это требует еще дополнительных исследований. Потому что вот я, например, могу привести пример. Вам есть такой сборник, изданный в 1999 году. Партизанское повстанческое движение в Причумышье. 18-22 год. Составитель Безруков. Безруков приводит данные, которые говорят о том, что еще до прихода роговцев в город там уже побывали, там уже было восстание, уже побывали уголовники высшие из тюрем, побывали партизаны других отрядов, которые вели себя там достаточно, скажем, нелицеприятно. Побывали там заодно и белые отступавшие, которые били за этот город. И вот в этих условиях в городе царил, так сказать, страшный беспорядок. Я не к тому, что пришли роговцы, навели порядок, да, вот, там Рогов придет, порядок наведет. Конечно, нет. Ясно, что роговцы проводили там и репрессии, и, видимо, и террор был. И партизаны тоже, наверное, не были агнцами, не были склонны к пацифизму и толстовству. Понятно, что они могли творить тоже разные вещи. Но, на мой взгляд, все-таки очень трудно пока говорить окончательно о том, кто и что там делал. Вот. Ну, я в своей книге склонился немножко к такой версии, более благоприятной для Рогова. Вот. Хотя я готов допустить, что нужно еще изучать эти вопросы. И, наверное, все-таки здесь разные могут быть варианты. Вот. Но я привожу и данные вот, официальные советские того времени, которые известный историк Сибири Шишкин приводит в своем сборнике. Вот, кстати, довольно автор склонных данных сбалансированной точки зрения по этим вопросам, вот, который говорит, что партизаны, да, были склонны к этим максимумам, в то же время это результат общего ожесточения в войне, это тоже известно. Да. люди, период был страшный. Вот. Поэтому с Кузнецком вот ситуация какая-то такая.
Но, по крайней мере, на Алтае было такое массовое движение, да?
Да, 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 массовое, хотя по масштабам меньше, чем Махновщина. Там у них было несколько тысяч бойцов, 2000 где-то вот в этой Роговской армии. Есть разные данные, есть больше данные. Я имею в виду уже об антибольшевистском восстании, говорят, да?
Ну, а если еще вот пока о борьбе с Колчаком. Вот Иркутский переворот, известный, так сказать, переход власти полицентра, там тоже вот эти анархопартизаны появляются?
Анархопартизаны, приходит, как известно, к местному ревкому на помощь уже ближе к 20 числам января. До того он действует под Иркутском. И его и власть ревкома укрепляется с приходом вот, войск Кавандаришвили. Поэтому, да, он один из тех партизан, кто содействовал усилению большевиков. И вы помните, что дальше что происходит? С одной стороны, в это время развивается его конфликт. Я в книге об этом пишу, кое-какие иллюстрации привожу. Конфликт с большевистским руководством партизанским движением, которые хотят его отряд разоружить. Отряд действительно ведет себя своеобразно, они склонны там, издеваться над пленными колчаковцами, вот факт приводится, да, избиение там, пленных. Они склонны захватывать чужие обозы иногда, вот, ну, вольница такая, понимаете, они склонны к реквизициям тоже. Вот, не всегда выполняют приказы, действуют автономно. Кстати, не всегда это было неоправданно, видимо, все-таки, как иногда, как считается иногда. И здесь конфликты нарастают, но поскольку он Кавандаришвили нужен, его терпят, он сам тоже старается вести себя более лояльно, и в итоге он делает карьеру. Карьеру, опять-таки. И уже потом в Якутии он погибает, как помним, от рук партизан других, так сказать, повстанцев, уже антибольшевистов.
То другие-то не делают карьеру, скажем, вот тот же Рогов и Новоселов, они фактически уже в 20-м году выступают.
Может быть, их можно было бы и купить, как других. Ну, я не говорю, что Кавандаришвили, так сказать, предатель там и так далее. Ну, ренегат-ренегат, термин есть такой, да, остановимся. Какие там были соображения, это другой вопрос. У всех они свои, конечно. Все не ангелы. Но если говорить о Рогове и Новоселове, в отличие от Кавандаришвили, их таки подвергают репрессиям. Их таки пытаются судить. Причем вполне ли справедливо, это тоже вопрос все-таки. Да? Потому, как понимаете, и красные части, которые шли, тоже по отзывам вот из этого же сборника, вот автор, вот составитель, автор предисловия Безруков, да, пишет здесь. Не тот, который актер, а другой. Значит, и здесь видно, что на них и чужую вину тоже пытаются валить. Списать на кого-то надо же вот эти все бесчинства. На анархистов. Да? Есть большевики, есть анархисты. И вообще многие бывшие партизанские командиры подвергаются арестам. Очень интересно, вот эти, те, кто действовал в Сибири.
Ну, Махно, как только выполняет свою роль, объявляют в очередной раз.
В Сибири даже лояльные вполне подвергаются. Почему, это другой вопрос. Возможно, большевики хотят показать, что они наводят порядок. Также и колчаковцы иногда возвращаются уже на службу в армию, там же потом было движение под лозунгом «Бей гадов», что колчаковские офицеры, чиновники снова на своих должностях-то. А кадры нужны были, управленческие нужны, поэтому к ним обращались, естественно, тоже. Такой был момент интересный достаточно.
Ну вот это Роговско-Новоселовское восстание, оно фактически такой вариант западносибирского или кронштадтского, да?
Да, близко, только под более радикальными лозунгами. Если Махно говорит о вольных советах, все таки, да, о неком переходном варианте, там вот что-то даже от власти есть, то Рогов говорит прямо о безвластии, о вольных трудовых федерациях, об анархии и так далее. Он, там виден очень сильный такой антиклерикальный, атеистический момент. Громят церкви, расправляются не только с бывшими колчаковцами, со священнослужителями тоже. Да? Вот этот момент виден в этом движении. Да? Понимаете? Очень интересно, Рогову ведь меньше повезло во всех отношениях. Вот. Он, его движение оказалось довольно быстро разгромлено, оно не успело, как Махновское, развернуться во всю ширь. И никто, в отличие от махновцев, не попал за границу. У него, ну, иными словами, не было влиятельных родственников. Поэтому никто не защищал, особенно нигде. Не писал, что было такое движение. За рубежом никто о нем и не знал. Вот, до там недавнего времени особенно. А зато о Махновщине знали очень многие. Потому что Аршинов попал, Махно попал, Волин попал. Все написали книжки об этом. Сами видите.
Ну, вот на этом рубеже 20-21 года, что можно сказать, опять же, о позиции анархистов, условно говоря, перед Кронштадтом, да, когда вот этот выбор пути, да, начинаются народные уже восстания, угу. Белое движение подавлено, а зато есть вот массовое движение крестьян против военного коммунизма.
Да. Значит, здесь разные позиции, опять-таки, да. С одной стороны, по-прежнему есть надежда на эволюцию большевиков, вот Карелина, если почитаете. Хотя Павел Андреевич, очень интересно, все-таки был человек склонный такой двойственности всегда. Никогда нельзя было понять, что он на самом деле хочет. Вот, он играет так, а вот что он думает, непонятно. Такое, что-то вроде такого умеренного Нечаева. Ну, значит, очень интересно по поводу Кронштадта. Ведь я в книге привожу материалы как раз конференции петроградских анархистов 20-го года, где Эмма Гольдман участвовал, Берг, значит, да, тоже, она в мемуарах о ней пишет. И там протокол значится, что ни много ни мало в этой конференции участвовали делегаты анархистской группы Ленкора Петропавловск. Уже тогда. А позднее, и чекисты об этом писали, что среди инициаторов вот этой группы, среди этой группы, которая выпустила эту листовку, были анархисты. Воззвание Петропавловска знаменитое. Там Вейсгинтер, Петриченко, который сочувствовал тоже анархистам и так далее. Вот возможно вполне, что на самом деле версия тут не белогвардейская, как иногда позиционируют, да, что там вот кто-то был с кем-то связан, а анархистская. Что возможно именно вот эта группа Петропавловского линкора, кто-то из нее дожил до вот этих событий и подготовил эти лозунги, руководствуясь тем опытом, который был в России. То есть по анархистским вот этим каналам они, возможно, получали информацию об этих лозунгах. В конце концов, и в отпуск домой кто-то ездил тоже, и на родную Украину, наверное. Вот. И много было сведений, накапливалось. Я думаю, что вот это сыграло роль. Вот, опять-таки, интерес был. Я вот недавно в Центральном архиве ФСБ обнаружил в одном из следственных дел документ, доклад члена секретариата Всероссийской секции анархистов-универсалистов Стеценко о вас восстание Сапожкова в Поволжье. Самарская губерния же, как раз, понимаете, рядом там. Вот тоже интерес проявлялся. Правда, они трактовали восстание не как крестьянское, как скорее солдатское такое вот. Но видно, что любопытство было очень серьезное. Анализ проводился, даже интерес к лозунгам крестьянских союзов прослеживается и так далее.
Ну, в связи с Кронштадтом и вот такой поддержкой, по крайней мере, моральной анархистов, ВЧК стало активно репрессировать, или все-таки был период такого полулегального существования в начале 20-х годов?
Значит, в начале 20-х был период, когда ЧК попыталась все-таки пойти, все-таки осторожно действовать. Во-первых, анархисты пытаются легализоваться уже с 19-го года. Первая попытка, вот я привожу пример, Московский союз анархистов. Собрались все, кто мог. Карелин, Гордин, значит, Абба Львович, да? Бармаш, Аскаров, все лидеры, которые были в Москве, и решили, давайте вот создадим Всероссийский союз анархистов. И к большевикам обратились, ребята, давайте так, мы вам поддержку, вы нам легализацию. Так поговорим, да? Эмма Гольдман, Александр Беркман были вот такими, значит, посредниками в этом вопросе. Были представители петроградских, самарских анархистов в Москве в это время. Такая была инициатива. Большевики ответили уклончиво. Ну, а мы вас и не преследуем, собственно говоря, и так все хорошо, а преследуем только врагов, поэтому ничего не надо, ребята. Вот, исторический компромисс не состоялся. Потом, 20-й год уже образуется всероссийская, сначала московская, потом всероссийская секция анархистов-универсалистов. Это вторая попытка. Используется Гордин, как такой вот допустимый для большевиков вариант, он же был экстравагантен, с одной стороны, очень, с другой стороны, вполне просоветский. Очень сильно просоветский. И даже вот некоторые арестованные, махнулся даже некоторые в тюрьмах, подписывали декларацию вот этой самой ФСАУ. Говорят, что а мы тоже за, только нас освободите. Такой был момент. И есть свидетельства чекистов, я в книге привожу, что вот лучше, наверное, их легализовать, чтобы избежать ухода людей в подполье. Это вплоть до Кронштадта еще прослеживается. Потом все-таки выясняется, что анархисты не хотят быть марионетками. А они все-таки критикуют по-прежнему советскую власть. Причем довольно остро. Хотя они поддерживают ее противников прямых. Они ведут агитацию среди рабочих в Москве. Даже образуют полуподпольные такие вот агитационные, как там пятерки называлось. что, оказывается, Всероссийское исполнительное бюро РКАС, Российская конфедерация анархо-синдикалистов образуется, которая с группами в регионах связи ведет. Все это инструктивные письма. Как вам работать с красноармейцами? Как надо энтрироваться, внедряться в культурно-просветительские организации, там работать? Через них с тюрьмами связь поддерживать, например. Как с крестьянами работать? Как в комсомол внедряться тоже надо? И так далее. То есть анархисты по-прежнему продолжают бороться, и всего этого они становятся опасными.
Тогда появляется Кропоткин директор... еще и на Ленина пытался повлиять.
Кропоткин интереснее очень, у него позиция была интересная. Он в это время ведет себя дипломатично. С одной стороны, он, да, высказывает комплименты в адрес Ленина, ведет переговоры, пытается заступаться за репрессированных, не только за анархистов, за инженера Пальчинского знаменитого, который Зимний дворец защищал когда-то. Да, он его друг был близкий, понимаете? Ему смягчают тюремный режим благодаря просьбам Кропоткина. Пытается заступаться за арестованных анархистов, за Всеволода Волина, например. Его жена пишет Кропоткину письмо, есть в архиве Петра Алексеевича, да, в Гарфе. Даже за священника, которого пытаются репрессировать, за то, что он критикует то, что большевики отняли землю у церковного прихода местного. Даже за него он заступается. В то же время он на встрече с Лениным, вот как Бонч Бруевич эту запись оставил, это воспоминание об этом, ведет себя тоже очень неоднозначно. С одной стороны, вот так, а с другой стороны, критически. Против террора, против всего, по принципу, да, вот, Владимир Ильич, там, мили-мили, твоя неделя, ладно, ну, посмотрим, что у вас получится. Вот. И отказывается издавать книги в государственных издательствах, хотя Ленин предлагает ему. Он говорит, нет, ни в коем случае, потому что вы зажимаете свободу печати. Я не могу с этим согласиться. И он уже ближе к концу своей жизни, в 20-21 годах, в 20-м даже, уже пишет Шапира, Александру Шапира, анархосиндикалисту, известному старому другу еще по Лондону, что вот давайте воссоздавать движение с нуля, может быть, даже по-новому все делать. Нужно искать людей без амбиций, склонных работать, вести пропаганду, может быть, пока между собой, тайно. То есть, в принципе, он возвращается к каким-то вот прежним идеям, несколько по-новому.
Ну, чтобы нам вот как бы завершать, это большая тема, конечно 20-е годы. Я бы хотел просто понять, а вот какую все-таки позицию сформулировала советская власть по отношению к анархистам, ну, вот в этот период, начиная с Кронштадта?
Еще раз.
Начиная с Кронштадта. Позиция, какую позицию, да,
сформулировать? Начиная с Кронштадта, позиция, так сказать, позиция антибольшевистская в основном. Цель, значит, работы анархистов в это время – создание какого-то массового рабочего и крестьянского движения, которое приведет к ликвидации большевистской диктатуры, восстановлению свободной советской демократии и рабочего и крестьянского самоуправления. Ну и, соответственно, некий путь к такому безвластному обществу.
А у советской власти, наоборот?
По отношению к анархистам?
Да.
По отношению к анархистам в 21 году весной выходит директива знаменитая о том, что необходимо ликвидировать анархистские организации на местах. Директива ЦК, я привожу сведения об этом в книге Дмитрия Борисовича Павлова в своей монографии о репрессиях большевиков против анархистов-социалистов, тоже ее приводит. Вот. И начинается с этого момента подавление движения.
Ну да, которое удерживается исключительно в культурных каких-то форумах, там
да.
Кропоткинский музей.
Ну, да,
и так
временно,
далее.
До конца 20-х годов. Ну, пример просто. В 21-м году уже арестовывают осенью депутатов Моссовета анархистов, последних.
Спасибо. Я благодарю историка Дмитрия Рублева, который был гостем программы «Цена революции», автора книги «Российский анархизм в 20 веке». Только что вот она вышла в свет. Всем рекомендую ее для чтения. Всего доброго. До свидания.
Спасибо.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.